Давайте разберемся. На радио «Звезда».
Добрый вечер, с вами Владимир Туз. 20 апреля 1942 года завершилась битва за Москву. Не состоялся банкет в метрополии для немецкого генералитета, хотя пригласительные билеты были уже отпечатаны. Не состоялось вручение медалей за взятие Москвы рядовому составу. Состоялся разгром армии группы «Центр» на всех направлениях с позорной отставкой командующего фон Бока. Какой ценой пришлось заплатить нашим за победу? Какие новые архивные документы удалось обнаружить? Что через 75 лет находят в осыпавшихся окопах и разрушенных дотах? Давайте разберемся. С нами руководитель Московской общественной организации «Поиск» Андрей Фетисов. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый вечер.
В каких местах боев под Москвой работала ваша организация? Что удалось установить за истекшие годы?
Наш поисковый отряд работал уже в ближайшем Подмосковье. Это Минское шоссе в районе Кубинки, населенный пункт Копань. То есть это уже непосредственно боевые действия здесь уже возле Москвы. В этом году там на берегу небольшого ручейка были найдены останки наших солдат, были найдены медальоны. Один медальон удалось прочитать, и к нашей радости нашлись родственники, и этого солдата мы передали в республику Горный Алтай.
Опишите, что такое медальон, если вдруг человек случайно наткнется, да, он должен понимать, что он держит в руках?
Именно как раз боевые действия 41-го года, и здесь у наших солдат в обязательном порядке должен был присутствовать солдатский медальон. Уже в 42-м году они были отменены, и солдатские медальоны уже выполняли функции красноармейской книжки. Солдатский медальон образца 41-го года в марте был введен. Это небольшая эбонитовая черный футлярчик с колпачком. Солдат должен был его носить во внутреннем кармане брюк, так называемый пистон. В сам эбонитовый пистончик вставлялся вкладыш солдатского медальона уже со всеми биографическими данными о солдате, фамилия, имя, отчество, дата рождения, уроженцем какой местности он является и адрес семьи на то, чтобы уже в случае гибели боевые товарищи либо руководство могло отписать уже информацию о гибели военнослужащего.
То есть свернутый листок бумаги, который, вот сохраняясь в этом медальоне, не истлел за 75 лет, то есть вы их в сохранности находите?
На самом деле вкладыш солдатского медальона не рассчитан на то, чтобы вот 70 с лишним лет он лежал в земле, в активной такой среде с останками солдата, и на то, чтобы мы его прочитали. Поэтому на сегодняшний момент очень большая часть солдатских медальонов, которых мы поднимаем с солдатами, они уже не читаемы. А та, которую мы все-таки читаем, то только посредством уже проведения исследования вкладыша солдатского медальона.
Андрей, ну вот я вот от отца знаю, что носить медальон по солдатскому поверью, это значит смерть на себя накликать. Поэтому многие это просто-напросто не делали.
Давайте разберемся.
Продолжим тему. Наш гость – научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Михаил Юрьевич, битву под Москвой оценивают по-разному. Некоторые историки считают ее началом перелома в ходе войны, другие – моральной, но не стратегической победой Красной Армии. Какой точки зрения придерживаетесь вы?
Я скорее придерживаюсь все-таки первой точки зрения, то, что это было началом коренного перелома в войне, и попытаюсь в двух словах пояснить, почему так. Ведь сорвался германский блицкриг, по сути дела, в битве за Москву. Германская армия не смогла за одну кампанию одержать победу над Советским Союзом и теперь вынуждена была вести затяжную войну на истощение. А к этой войне Германия не была готова. В моральном плане немцы вот зимой 41-го года стали вспоминать судьбу армии Наполеона. Как же так, да? Неужели с нами случится то же самое, что с Бонапартом зимой 1812 года? Они бежали, читали Калинкура, читали Толерана. Но самое главное здесь вот стратегический смысл нашей победы, то, что вот огромная группировка немецкая, группа армий «Центр», летом 42-го года, когда немцы наступали на Сталинград, на Кавказ, а вот дивизии группы армий «Центр», обескровленные, не способные наступать, вынуждены были держать фронт обороны под Москвой, где-то в 250 километрах от Москвы, не имея возможности каким-то образом помочь другим группировкам. Это было сделано в битве под Москвой. Именно здесь мощнейшая немецкая группировка была обескровлена, и фактически она вынуждена была вести такую крысиную войну, как немцы называли. Вот началась для них крысиная война, к которой они тоже не были готовы.
Михаил Юрьевич, я хотел бы поговорить с вами об уникальности этой операции. Дело в том, что по уставу, по стратегии, крупномасштабные наступления ведутся при явном преимуществе сил и средств. 5 ноября в начале контрнаступления немцы превосходили наших в личном составе все-таки в полтора раза, в танках в полтора раза, в артиллерии уступали только в самолетах. Тем не менее, немцы не устояли. Что с ними случилось?
Здесь сказалась, мне кажется, гениальность Жукова, прежде всего, да, всей ставки, которые выбрали самый удачный момент. Немцы подошли к Москве на ближайших подступах, да, 23 километра до Кремля оставалось от Красной Поляны, но не успели еще перейти к обороне. То есть мы их сдвинули со своей крайней точки, когда они только-только хотели уже получать приказ. Вот Гитлер готовил этот приказ к обороне, но не успел его отдать. И вот 5, 6, 7 декабря наши войска, которые сходу вступали в бой, ведь это подходили части свежие с внутренних округов, с Дальнего Востока, 10-я армия, 5-я армия, 1-я ударная армия, они сбросили немцев вот с их выдвинутых позиций и покатилось. И вот Гитлер в этот момент, он счел необходимым дать приказ вообще держаться до последней капли крови, еще до нашего, кстати говоря, приказа 227, не отступай. Снял с постов много командующих, образовались в германской армии штрафные роты. Все было сделано для того, чтобы каким-то образом сдержать фронт нашего наступления. Во многом им это удалось. Нам не удалось полностью разгромить тогда и в контрнаступлении, и Ржевско-Вяземской операции группу армий «Центр». Но тем не менее, возможность для дальнейшего ведения наступления нашими войсками была создана. И почему так? Потому что немцы не были готовы к такому сопротивлению. Они думали, что вот-вот еще, да, и будет парад на Красной площади, будет гранитный монумент немецким солдатам у стен Кремля. Не были морально готовы к тому, что наш солдат окажется превосходнее немца. То, что у них вот это чувство превосходства, которое воспитывалось и в немцах с юности, да, когда они еще были в Гитлерюгенде, и потом уже были в войсках, вот это чувство превосходства теперь было, мы перебороли его, да, и теперь уже немецкий солдат был далеко не тот. Вот какие письма они писали: «Я здесь в бескрайних снегах России, я умираю, я умру, я это чувствую», писал немец один своей матери с Восточного фронта. И вот это ощущение того, что война может окончиться не в их пользу, как раз была осуществлена именно в битве за Москву.
Некоторые западные историки по сей день утверждают, что вермахт зимнюю кампанию 41-го года проиграл не Красной армии, а все тому же пресловутому генералу Морозу. Это правда, что немецкие потери от обморожений под Москвой многократно превышали боевые потери? Техника, в том числе и танки Т-3, Т-4, просто-напросто не заводились на морозе.
Ну, давайте посмотрим на температурную амплитуду в начале декабря. С 1 по 3 декабря, да, действительно были морозы 30 градусов. Кстати говоря, в этот момент немцы ударили последний раз в центре уже фронта, пытаясь прорвать нашу 33-ю армию. Потом морозы спали, это где-то 10-17 градусов мороза. Ну, температурный режим для России это вполне нормально. Так что говорить о том, что именно морозы помогли нам, да, нет. Помогла прежде всего стойкость, да, а морозы уже добивали немецкие войска, которые уже отступали без техники, которая действительно часто не заводилась, наша техника заводилась. У нас, значит, была лучшая смазка, у нас, значит, были лучшие танки, значит, мы были лучше подготовлены в этом отношении. Тоже надо посмотреть. Кстати, союзники потом врали у нас, очень они хотели перед высадкой в Нормандии, пытались узнать вот секреты нашей смазки, секреты наших танков, потому что они тоже боялись, как будут они вести боевые действия в зимних условиях. Мы были лучше подготовлены, это факт, а не зима.
Михаил Юрьевич, уникальность контрнаступление под Москвой. Дело в том, что по уставу крупномасштабные наступления ведутся при явном преимуществе сил и средств, а 5 декабря в начале контрнаступления немцы все же превосходили нас в личном составе в полтора раза, в танках в полтора раза, в артиллерии еще больше, но устоять они не смогли. Почему так случилось?
Да, приходится признать, что мы переоценили свои силы. Причем это не только наша оценка, и немецкая оценка. Вот читая немецкие документы, видишь, что советские, русские, как они писали, повели тогда в Ржевско-Вяземской операции смелое наступление. Попытка окружить большие массы врагов. Но не рассчитали свои силы, их передовые отряды были отрезаны от основного фронта, окружены и уничтожены. Мы знаем и 29-й армии, и 39-й, и 33-й армии генерала Ефремова. Они попали в мешки, в котел и фактически были уничтожены либо пленены.
Михаил Юрьевич, завершая разговор, подытожьте, в чем всемирное историческое значение битвы под Москвой? Буквально по пунктам, коротко.
Прежде всего, это крах стратегии германского блицкрига. То есть немцы стали вести затяжную войну, к которой они не были готовы, и в конце концов обратный отсчет немецкого падения пошел именно с Московской битвы. Были надорваны моральный потенциал германского солдата. То есть наши солдаты уже стали чувствовать превосходство над противником. А для войны, какая бы она ни была техническая, это наиболее важный фактор. Международный фактор. То, что антигитлеровская коалиция в конце концов полностью сложилась именно в период Московской битвы. 1 января 1942 года декларация 26 государств во главе Советского Союза, Америка, Британия, Канада и так далее. То есть Турция и Япония отказались от нападения на Советского Союза тоже благодаря краху Блицкрига и разгрому немцев под Москвой. А вы представьте, если бы открыт был против нас фронт Турции на Дальнем Востоке Япония, как бы мы тогда воевали? Московская битва отодвинула эту угрозу от нас. Ну и, конечно, самое главное – это рождение звезд наших полководческих, и Жукова, и Рокоссовского, и Батова, и многих-многих других, которые в конце концов пришли в Берлин. Это случилось в битве за Москву.
И генерала Белова, не забывайте.
Конечно,
о кавалерии.
Конечно, генерала Белова, безусловно, генерала Белова.
Спасибо. Это был научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Давайте разберемся.
В студии по-прежнему Андрей Фетисов, руководитель московской общественной организации «Поиск». Андрей, я слышал массу историй про то, как грибники и охотники под Москвой относительно недалеко до сих пор наталкиваются на человеческие останки просто на поверхности земли. Это легенда, миф или это не преувеличение?
Это не миф, это наша действительность. Более того, если вот сейчас заехать на границы дачных участков, товариществ так называемых, то очень часто можно на границе найти просто свал человеческих костей. При проведении строительных работ строителями обнаружены останки, и другого места, как их вывалить за пределы границ садового товарищества, другого люди не додумались.
Самая страшная находка вот в вашей жизни, то, что потрясло воображение, то, что запомнилось.
Как для любого поисковика, наверное, уже работа с останками солдата, эксгумация останков, она уже ничего особенного, это обычная наша работа. Наверное, мы вспоминаем какие-то нестандартные ситуации, когда обнаруживаем останки детей, девочек с косичками, там, со всеми делами, как ее мама собрала эту девочку. И вот эти моменты, конечно, они страшные.
Андрей, в 63-м году мне было 8 лет, в нашем пионерском лагере парнишка вышел погулять за его пределы и подорвался на мине. Ну, неважно чей, нашей, советской, то есть это что, сколько, 63-й, ну, 20 лет, грубо говоря, после войны прошло. Ваша работа сейчас не опасна? То есть я полагаю, что и снаряды, и мины, и гранаты, и растяжки, все это истлело, да?
Что значит истлело?
Нет, ну как, ну взрыватель уже сработать не может.
Нет, не так. Наоборот, мне кажется, от того, что взрывчатые опасные предметы пролежали в земле, и какие там действия произошли во взрывателе, мы не знаем. На самом деле, их опасность, она актуальна и сейчас.
Как вы работаете? Вы опираетесь на какие-то картографические данные? Вот где шли бои, это нанесено у вас на картах? Насколько это точно совпадает с реальностью?
Ну, в первую очередь, конечно же, это архивы. И каждый год мы собираем команду и работаем там. Плюс вот уже, наверное, лет 5 назад мы активно используем немецкую аэрофотосъемку, которую мы получаем через американские архивы. Вот это информация, на которой ты можешь, например, заложив снимок аэрофотосъемки к себе в навигатор, ты можешь идти по полю там 41-го года или 42-го года между раскопов, между траншей, которые на сегодняшний момент сейчас там запаханы, и следов от этих траншей, блиндажей нет. А вот эта работа с архивной немецкой аэрофотосъемки, конечно, позволяет нам выходить на самые кровопролитные участки боев и там работать.
К битве под Москвой до сих пор приковано внимание историков, не только российских, но и немецких. С нами на связи по телефону научный сотрудник Германского исторического института доктор Матиас Уль. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как нам стало известно, вам удалось обнаружить важный архивный документ начала войны. Ранее он не публиковался. О чем там идет речь?
Ну, там идет речь, как сильно действовала, скажем так, наступление Красной Армии в Москву на немецких войск на Восточном фронте. Можно, в принципе, сказать, что это было действительно первое удачное советское наступление, и что особенно группа войск «Центр» стояла на крайне катастрофа.
Это документ ноября-декабря. Обозначьте точно время его публикации.
В конце декабря, начало января, потому что, когда начиналось советское наступление, для немцев это было, в принципе, первые три дня не очень заметно. И только потом, когда наступление уже набирает темп. Немцы стали действительно чувствовать, что сейчас ход войны меняется, и уже Красная Армия трудом, скажем так, сдерживать. И уже с начала 20 декабря немцы уже поняли, что сейчас требуется огромное усилие остановить наступление Красной Армии под Москвой.
Господин Уль, насколько мне известно, это стенограмма какого-то важного совещания в немецких верхах армейских.
Да, там было совещание на ставке Гитлера, и Гитлер сам издавал, в принципе, такой приказ, что войскам приказал стоять на месте и дальше не отступать, либо будет такая катастрофа, как наполеонский вывод из России 1812 года.
Фон Бок, командующий группой армии «Центр», буквально 4 декабря говорил, что Красная Армия не имеет достаточных сил для крупного наступления под Москвой. Почему он ошибся? Причем ошибся совершенно фатально.
Ну, я думаю, что фон Бок, в принципе, не определил нужное внимание разведданным. И у этих слов больше была, конечно, надежда немецкого полководца, что у Красной Армии тоже такая усталость, как у вермахта. И поэтому он сделал такой ошибочный вывод.
А в России шла перманентная мобилизация. Есть дневник Гальдера, совершенно бесценный документ, вы его, безусловно, читали. Гальдер, начальник немецкого генштаба до 1942 года. Там в июне есть фраза: «Россия – колосс на глиняных ногах, через две недели он рухнет». Когда Гальдер и все остальные поняли, что блицкриг уже проигран?
Это Гальдер, в принципе, уже два недели попозже после этого запись понял. Он уже в начале августа пишет, что, в принципе, летняя кампания рухнула, и сейчас нужны либо большие усилия, и что русские не просто так, скажем так, сдаются, и что будет очень длинная и очень кровопролитная война.
По немецким данным, какими были потери обеих сторон в битве под Москвой, вермахта и Красной Армии?
Самое удивительное именно из этих документов, которые мы сейчас вместе Центральным архивом Министерства обороны дигитализировали, поставили интернет, там видно, что потери уже были очень существенные в лето. И когда уже пошел осень, большинство войск уже были, скажем так, в ужасном состоянии.
Вы о немецких войсках?
Да.
Спасибо. С нами на связи был научный сотрудник Германского исторического института доктор Матиас Уль. Мы продолжаем разговор с руководителем Московской общественной организации «Поиск» Андреем Фетисовым. Андрей, вы находите останки павших, идентифицируете их как наших. Где их потом хоронят?
На воинских мемориалах. Но в первую очередь захоронением погибших солдат, уже определением места, это не наша прерогатива, это решает уже муниципальные власти того района, где мы находим останки.
Правда ли, что в Германии до сих пор платят немалые деньги за каждый найденный медальон немецкого солдата?
Нет, неправда. На сегодняшний момент на территории Российской Федерации работает общественная организация «Народный союз Германии». Вот такие же общественники, как и мы. И найденные останки солдат и офицеров вермахта мы передаем им, и они уже на арендованных на территории России кладбищах проводят захоронение этих солдат. Поэтому на сегодняшний момент у нас нет контакта там с родственниками или там представителями Германии.
Андрей, как вы считаете, ваша работа конечна или она на десятилетие? Или больше? У нее будет какая-нибудь логическая точка завершения? Я вот это хочу спросить.
Я скажу так, что среднестатистические потери Красной Армии, ну, усредненные в день, более 20 тысяч в сутки. Поисковики России, активно работая, мы в год поднимаем, мы как раз используем именно такой глагол, именно поднимаем, мы поднимаем порядка 15-16-17 тысяч наших солдат в год. Поэтому протекция у нас вперед на сотни лет.
Спасибо. 75 лет прошло после Московского сражения. Оно стало первым, не просто крупным, а сокрушительным поражением Германии во Второй мировой войне и окончательным провалом немецкого блицкрига в СССР. Ежегодно летом поисковики по крупицам собирают память о тех великих событиях. И я благодарю вас, Андрей Иванович, за разговор и за такую нужную нам всем работу. Это был руководитель Московской общественной организации «Поиск» Андрей Фетисов в программе «Давайте разберемся». Сейчас новости, после них вечерние истории на радио «Звезда».
Давайте разберемся на радио «Звезда».